Пора уже побеспокоиться о том, чтобы обеспечить себе развернутую консультацию, если, конечно, кто-то в этом нуждается. Можно звонить уже сейчас по нашему скайпу с логином Ведарадио. Пожалуйста, звоните, набирайте, даже можете в контакты не добавляться, просто звоните, это все очень просто. Но если вам удобнее очень просто написать на наш сайт ведарадио.фм, такой вариант тоже возможен, тоже приемлем. Ваши письма, ваши сообщения принимаются в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. Вот у нас уже есть звонок от Ольги, и на связи у нас прямо сейчас и Дмитрий Высоцкий, и Ольга одновременно. Давайте сразу Дмитрия поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ольга, какой ваш вопрос, какая ситуация?
Вопрос у меня такой, Дмитрий. Я прожила с мужем в браке 18 лет, брак вторичный. Венчались в храме в Иерусалиме. Значит, ну, брак на протяжении всей жизни, то есть это идет, так сказать, борьба. То есть я могу это определить как бы... Муж у меня неординарный человек, то есть он очень вспыльчивый по гороскопу, он телец, я лев. То есть у нас идет как бы вот эта вот борьба. То есть он очень сильный по характеру, я тоже как бы сильный по характеру. То есть в своей жизни до брака всегда стремилась всегда, то есть сама в жизни все добиваться. Ну вот я хотела задать вопрос. Сейчас у нас такие отношения, то есть на грани уже в том плане, что уже стали как вот уже чувствовать это отчуждение такое, то есть по прошествии лет. И со стороны как бы супруга совершенствования нет никакого, то есть я это вижу. И тяжело в том плане, что мое стремление, то есть я и молилась, я, значит, совершала там, старалась там его как бы приобщить, то есть, ну, он не идет ни на какие-то, он совершенно далек от этого по своей сути. То есть у меня сейчас такой вопрос, стоит ли... Дальше, то есть стал вопрос, то есть действительно о разрыве. Я как-то уже к этому готова. То есть вот то, что мы венчаны, и меня, видимо, может быть, и держит, как бы, да, вот до сих пор, то есть я все-таки там стараюсь и прощаю, то есть его гнев, его оскорбления там всевозможные, это очень часто, то есть и на отдыхе, и везде, то есть человек, он сам по себе очень нетерпимый, в том плане, что вот он не терпит какого-либо мнения, он только прав он и только он. То есть... Ну, тяжело, то есть у него основная как бы как телец, то есть он как мужчина, он, конечно, очень приземлен, и все у него основано, вся его цель жизни – это зарабатывание денежных средств, материальные, да, ему на первом плане, то есть все остальное как бы духовное, ну, как бы там практически, ну, может быть, есть, конечно, в каждом человеке у нас есть и духовность, и все от Всевышнего, когда мы рождаемся, все это в нас заложено, это свет, как говорится. То есть на фоне тьмы мы как бы и видим и любим свет. Поэтому вот у меня вопрос стоит. То есть я и обращалась к астрологу, к нашему ведическому, к Александру, значит, он мне как бы тоже сказал, что типа, это как свыше уже дано, то есть вот ваша карма, и по всем звездам он посмотрел, то есть это вот ваши, вы должны идти, то есть мучения вот эти вот проходить вместе, то есть это вам уже ниспослано свыше, но это настолько уже невыносимо, то есть уже это, ну, просто... как бы я уже просто не могу, у меня столько здоровья унесло и силы, и энергии, то есть насколько я была светлой и энергичной, и все, то есть как мне даже сам говорил, да ты, у тебя столько энергии, что там, у меня это уже не осталось, то есть практически уже все, то есть я потухшая, у меня нет ни стремления ни к чему, как раньше все было, да, к чему-то, что, то есть я могла бы столько много еще принести, но мне уже сил не хватает, поэтому вот хотела спросить у Дмитрия, так вот, если я что-то я понятно немножко донесла или немножко сумбурно, я не знаю, изложила. То есть
как... Все понятно, спасибо да. большое. Угу. Вот, ну как, он денег зарабатывает хоть?
Дело в том, что он деньги зарабатывает, но последние годы, это уже, наверное, лет, я не знаю, я не считала, но, наверное, года 4, это уже точно, или 3, может быть. То есть он как бы деньги не дает. То есть он мне говорит, ну ты же сама зарабатываешь, зачем тебе деньги? Вот. Ну, то есть, единственное, что мы уедем в отпуск, вот он оплачивает, да, там где-то, может, раз или в год, ну, бывало вот в том году два раза. Да в том, что он перенес то, что есть, как бы, вот, заболевание онкологическое, мы тут с ним, как бы, я была рядом всегда, все, но он всегда, то есть, сейчас в последнее время, то есть, идет на разрыв, ему хочется, я хочу развестись, мне все надоело, то есть, он весь вот такой вот в каком-то агонии, то есть, он постоянно ругает политику, постоянно он всем недоволен. Постоянно, значит, это все ему не так, все ему и Крым неправильно присоединили, все, и все, ну, все такое. То есть все он ругает. Я говорю, ну, боже мой, ну, это понятно, что у нас в стране, ну, нельзя же так вот все категорично. То есть он вот весь вот в таком каком-то состоянии. Да, и денег он как бы вот, нет, не дает.
Понятно. Но видите, как человеку тяжело жить? То есть такой, вон, видите, от вас-то он может, конечно, уйти, но от себя он куда денется, непонятно. Ну, потому что проблема-то, наверное, не у вас все-таки, а в нем больше. Ну, да, я имею в виду, у него проблема, в нем, самом себе проблема. Как помните, в фильме говорили, Буратино, ты сам себе враг. В вашем случае вы говорите, что вы не можете терпеть уже больше. Но это, знаете, что означает? Означает, что вы не принимаете ситуацию. У нас, вот понимаете, духовная практика, она позволяет человеку развивать себе смирение и принятие ситуации. То есть не хватает, может быть, где-то какого-то философского взгляда на вещи. Потому что, вот я вам скажу такую историю маленькую. Был такой один человек, он начал заниматься духовной практикой тоже серьезно. Вот. Но грешки его, которые были в прошлом, привели его в тюрьму. В общем, там он попал под следствие и посадили его вот, на какое-то время на в следственную камеру. И вот когда он зашел, привели его в следственную камеру, он уже, представьте себе, ведет чистый образ жизни, не ест ни мяса, и уже, тем более не говорит об интоксикациях, нельзя говорить уже ничего. И в такой вот, его заводят в эту камеру, где накурено, можно топор вешать. Знаете, дым такой стоит, что вообще ничего не видно. В этой камере сидит куча зэков, которые также ждут следствия. Смотрят на него такими дикими глазами, и вот этот вот унитаз, очко так называемое, да, у них места общего пользования, прямо здесь же, возле кровати стоит, открытое совершенно. И все, вот, кто хочет сходить туда, прямо тут же ходят. И вот этот запах этот жуткий стоит, и вот эти вот люди такими глазами смотрят на него. И вот он заходит, и он говорит, я зашел, и думаю, боже мой, не может быть, что я попал сюда. Вот и тут за спиной захлопывается дверь, все, камера закрылась. И вот он остается один на один с этими вот людьми в этом дыму, возле этого нечистого места. И он говорит, нет, я лучше умру. Он такое принял решение, я лучше умру. Все, больше мне не жить, жить не хочу в таком месте, все, жизнь моя кончена. И вот он тоже так вот, видите, вот категорично отнесся. Но потом как-то вот он сел, начал разговаривать, увидел, что есть какие-то люди получше, есть люди, которые похуже, стал с ними общаться, начал им рассказывать какие-то вещи, вот, в том числе из духовной жизни своей, нашел какие-то, даже единомышленников нашел. Вот, и они стали так общаться, и потом, знаете, через уже к концу следствия, там буквально через месяц, они уже пели, вместе духовные гимны распевали, вместе, всей камерой. Вот, и он, говорит, как-то адаптировался он к этому месту. Вот, но первое побуждение его было покончить жизнь самоубийством. Это потому, что он не мог принять. Вы поймите такую вещь, что человек, который не может принять, у него и выбора-то нет никакого. То есть вы сами себя лишаете права выбора. В данном случае, когда вы принимаете ситуацию, то у вас возникает поле для маневра. То есть вы таким образом можете как-то двигаться дальше, что-то придумывать, какие-то новые ходы изобретать. Вот. И ситуация может поменяться. То есть вы привязаны к какому-то конкретному действию. Вы начинаете, например, хотите его, чтобы он встал на духовный путь. И вы прикладываете какие-то усилия. Усилия не приносят никакого плода, может быть, даже наоборот, какой-то плод получается. Но так вы были привязаны сильно к плодам своих усилий. Поэтому вы начинаете расстраиваться по этому поводу. Сильно, огорчаетесь. И отсюда у вас идет ваша энергия, она как бы растрачивается попусту. То есть, понимаете, вы тоже как бы сами себе враг, на самом деле, в данной ситуации. Вы должны принять своего мужа. Вот если как только вы примете его, вот тут же и он поменяет отношение к вам. И вы поменяете отношение, и ваша и сила у вас появится. Не будут тратиться зря эти силы. И вы будете понимать, что можно сделать, и что, может быть, не стоит делать. То есть тогда у вас как бы будет уже легче стать, жизнь облегчится серьезным образом. Поэтому на самом деле, хотя человек он тяжелый на самом деле, но вы тоже не подарок, откровенно говоря. Вот. Поэтому помните об этом, не забывайте. Второй момент. В любых отношениях нужно сохранять дистанцию. Эта дистанция, она варьируется от, например, просто какого-то полного нейтралитета, то есть мы не общаемся практически, до очень близких, дружеских, даже любовных отношений друг с другом. Вот, очень большая. И вот эта дистанция, чем как бы отношения холоднее у нас, тем мы дальше становимся. Чем они у нас ближе отношения, тем как бы мы подвигаемся ближе друг к другу. И вот в вашем случае, если чувствуете, что он не принимает, ну не надо ему навязывать, надо его насиловать. То есть таким образом вы проявляете свой гнев и свою агрессию к нему. Вот, это жестоко, понимаете? Вот он, видите, он может быть у него какие-то свои планы на жизнь. Даже вы имеете в виду, что сам Господь даже не вмешивается в право выбора человека. Вот, и Бхагавад-гита описывает величайшее сражение на поле битвы Курукшетра. Вот, представьте себе, сам лично Господь присутствовал на ней. Но не все были на стороне Бога. Некоторые с ним сражались, понимаете, были недовольны, и он вызывал гнев у них и зависть у этих личностей. То есть не все хотят этим путем идти, вы поймите такую вещь. Вот. Но то, что вы молитесь, это очень хорошо. То есть молитву можно всегда, молиться можно всегда. Молитва никогда не помешает. Другое дело, что вы, если вы будете думать, что вот я за него молюсь, а он как и был демоном у меня, так и остался. Вот, и у меня разочарование полное в нем. Ну, вот это тоже неправильно. То есть вы опять-таки хотите плодов каких-то. Вы молитесь не потому, что хотите, чтобы он как бы чтобы он поменялся на ваших глазах, а вы хотите, чтобы он получил Божью милость. Вот, и если будет на то воля свыше, он с ним пройдут разные изменения в лучшую сторону. Но вы в этом не участвуете только опосредованно. То есть вы не можете напрямую повлиять на ситуацию. Как вы можете это сделать? Просто, вот, понимаете, я не видел ни разу такого, чтобы кто-то насильно был приведен на духовный путь и прошел его. Такого не бывает. Духовный путь – это сугубо добровольное дело каждого человека. Каждый сам для себя сделать этот выбор. Вы сделали выбор, слава Богу. Но духовный человек, он также... Вы помните, даже Иисус Христос говорил, поставь другую щеку. Вот, понимаете, здесь никакого насилия нет. Не убий, первая заповедь. Поэтому нельзя вот насилием добиться хорошего результата. Это не получится, это невозможно. Поэтому больше работайте над собой. Может быть, молитесь за Него, молитесь. Просите за Него Бога. Вот. И в то же время постарайтесь принять его таким, какой он есть. Воевать с ним не нужно. Отчуждение у вас, потому что, во-первых, есть какие-то ожидания друг от друга, которые были не удовлетворены. Поэтому есть отчуждение, разочарование. Второй момент. Уже, может быть, какой-то возраст наступает такой, когда нужно подумать о ванапрасхе. Ванапрасха – это уже отход от дел. То есть вы, может быть, можете как поддерживать какие-то дружеские отношения. То есть переходить на другой уровень отношений уже. Вот. Но у вас, видите, не построены отношения. Отношения именно глубокие, эмоциональные, близости. Поэтому, конечно, тяжело будет. Вот. Но ничего страшного, все поправимо. Это наши университеты. Любая жизненная ситуация, которая с нами происходит, и карма. Нужно понимать это как жизненные университеты. Если мы проходим, получаем зачет, значит двигаемся дальше. Больше этот материал мы не будем проходить. Но если мы не сможем правильные выводы сделать. Значит, в этом случае будем и раз, и два, и три, и сколько понадобится проходить. Одни и те же ситуации. Учитесь делать выводы. Ищите, в чем причина. В чем причина, может быть, ваших неудач. Понимаете, всегда все работает одинаково. Даже если машина ваша сломалась, приходите к мастеру, мастер тоже ищет причину, почему машина сломалась. Вот так вот причина, запомните, причина всех ваших бед, она находится в вас самой. И если так рассуждать, вы начинаете искать тогда, что же во мне не так, почему такая ситуация со мной произошла. Вот в это, с таким настроением правильно вы начинаете развиваться тогда. Вы с таким настроением слушаете лекции, с таким настроением уже медитируете. И получается, что у вас появляется смирение, потому что вы не тот, кто всемогущий и самый умный, самый лучший, самый красивый, а тот, который смиренно смотрит на все и с благодарностью тогда воспринимает этот мир. То есть вы совершенно противоположная точка зрения. Которая, вот именно эта точка зрения, быть слугой, быть, а не господином, занимать, не думать, что ты самый лучший среди всех. Вот это, она, и вот такая философия, она позволяет человеку многих бед избежать в своей жизни. Она позволяет человеку успокоить свои нервы, обрести умиротворение, обрести шанти. То есть, понимаете, вот все это вместе, и даже радость и счастье обрести, тоже это позволяет. Просто выполняйте свой долг, и все. И даже к своему долгу привязываться не нужно. К долгу мы привязываемся, к результатам выполнения своего долга мы не привязываемся. Вот нужно понять, это сложный момент, конечно, я понимаю, сразу его не поймешь, но практика позволит вам разобраться и в этом даже сложном моменте. Просто практикуйте. Нужно терпение, потому что всегда это требует времени. Всегда нужно что-то там, какие-то приложить усилия. Но потихонечку этот ваш шкаф с вашими тараканами и скелетами, понимаете, он сдвинется с мертвой точки. Начнет двигаться дальше. Неминуемо. Вот тогда вы почувствуете вдохновение, тогда почувствуете веру. И все у вас начнет нормализовываться. Вы поймите, что святые люди, которые прошли этот путь уже до нас, это не значит, что у них жизнь стала такая, знаете, малина, сахар сплошная. Нет, у них жизнь, там у них, чем человек выше поднимается по духовной лестнице, тем больше проблем у него возникает. То есть, тем сложнее эти проблемы, тем они более болезненные эти проблемы. Но так нужно дальше двигаться, человеку нужно дальше развиваться. Нас испытывают, постоянно испытывают, каждую секунду нас испытывают в нашей жизни. Вот поэтому двигайтесь этим путем. Не думайте о муже плохо, не надо. Это его путь, он имеет право на него так же, как вы на свой. Вот поэтому это не причина для ссоры.
Ну это не вот. Ссора, это уже затянувшаяся.
Да, то, что касается оскорблений, ну вы, главное, сами не отвечайте на эти оскорбления.
Я не отвечаю.
Не надо отвечать на эти оскорбления. Пускай оскорбляет, но если вы будете смиренную позицию занимать, то, знаете, будет вас неприятно будет оскорблять просто.
Не поняла, что значит такую вредную позицию.
Да, просто поймите такую, что если у меня вот теща моя, она драгоценная, она говорит, к белому грязь не пристает. То есть, если вы не принимаете на себя эти оскорбления, то и оскорблять вас неинтересно становится.
Да это все понятно, Дмитрий, это я все прекрасно все понимаю, я вас очень хорошо выслушала, да, то есть немножечко просто я не могу же все за это короткое время изложить суть глубины всех этих отношений, конечно, я все это понимаю, вы не можете понять до конца, то есть я все смиренно принимала, то есть я принимала и прощала такие вещи, то есть это и рукоприкладство, это и была у меня черепно-мозговая травма от руки от своего супруга,
Если возникают такие ситуации, когда доходит до рукоприкладства, тем более с такими последствиями серьезными, то необходимо, конечно, наверное, подумать, может быть, стоит уйти даже. То есть в этом случае нужно дистанцию такую убирать, чтобы руки не дотянулись до вас. Вот, возможно, надо уйти. от этого такого человека. Вот, да, да, да. Поэтому, то есть, понимаете, есть перспектива, когда есть хотя бы какое-то возможность взаимодействовать. Здесь это уже ситуация, даже можно сказать, опасная. Потому что бывают случаи на бытовой... Вы знаете, что большинство убийств совершается именно на бытовой почве.
Да, конечно, я это все знаю, да.
Поэтому, может, имеет смысл вам просто уйти от него, и все. Тем более, насколько я понимаю, он вам денег все равно не дает. Вот вы от него не зависите практически никак, только отпуск ваш зависит. Вам надо собрать вещи и уйти тогда.
Да, нет, ну то есть, да, я ему просто прощала, даже это простила. То есть это было в начале нашей совместной жизни, начинали, когда...
Вы не понимаете такую вещь главную, что дело не в том, что вы простили, вы не простили. В любом случае надо прощать.
Да.
То есть простить, в любом случае надо прощать. Прошу, в любом случае мы прощаем.
Да.
Но нужно было просто уйти по правилам, понимаете? Угу. Если такого доходит, вы собираете вещи и уходите.
Вот, а я это не сделала. То есть я как...
Конечно, прощать нужно обязательно. Потому что получается так, что... То есть я тебя прощаю, бей меня дальше, получается так.
Ну, как-то вот... Да, то есть получается...
Так, что-то со связью все-таки у нас. Ольга,
Я вас, Олеся, прекрасно слышу. У меня очень хорошо идет,
да,
и звук прекрасный.
Со связью, видимо, в скайпе Ольги. Ольга?
Да.
Вот вообще пропала связь с Ольгой. Ну, в принципе, я думаю, что этот вопрос исчерпан у нас. Дмитрий, спасибо за такую развернутую консультацию, за то, что все объяснили, рассказали. И сейчас я обращаю внимание на вопросы с нашего сайта. И пишет нам Юлия. Уважаемый Дмитрий, следующий вопрос. Для разных мантр нужны разные четки. Дело в том, что я читаю махамантру на четках из Нима. Как-то раз решила почитать не махамантру, всего один кружок, на этих же четках. Других у меня просто не было. И ночью мне снились кошмары. На следующий день ситуация повторилась, и я перестала это делать. Обычно в 21 час я отключаюсь и не вижу снов вообще, сплю отлично. Но вот в этот раз так произошло. Связано ли это с этим, как вы считаете? И вопрос, можно ли на четках, на которых мы читаем махамантру, читать какие-то другие мантры?
Интересный вопрос. Я думаю, что это связано, скорее всего, не с мантрой, а с вами лично. То есть где-то у вас какое-то есть определенное понимание, ступор, или, может быть, параматма в сердце подсказывает того, как правильно нужно действовать. Я не думаю, что это с мантрами связано напрямую. Скорее всего, это связано непосредственно с вами. То есть вам подсказка такая идет. Вообще, я не вижу смысла какие-то другие мантры читать. В Ведах очень хорошо описано, что читая маха-мантру, она вся включает все остальные мантры. То есть вы получаете все блага, которые можете только получить. Необходимое. Поэтому, если читаете махамантру, зачем другие мантры читать? Но если вы читаете какие-то другие мантры, то тогда махамантру зачем читать, тогда непонятно. То есть, если вы какие-то конкретные будете, локальные такие нужны, какие-то, может быть, бонусы, более что узконаправленное, то тогда зачем махамантру читать? Вот. Но, в принципе, я считаю, что махамантры одной достаточно вполне для того, чтобы все получить необходимое в духовной жизни, во всяком случае, точно. Поэтому я рекомендую все-таки остановиться на махамантре. Вот. Если вы читаете, то есть четки – это священное, как бы священный предмет. Если вы вкладываете свою энергетику туда, вы, причем вот эта энергетика прочитанных мантр, которую вы читаете, мантры – она как бы запечатлевается на этих бусинках, на каждой. Ваша личная, то есть пропущенная, это маха-мантра, пропущенная через вас лично, она запечатлевается на этих бусинках. Поэтому даже не рекомендуется чужие четки брать. Что там специфическая энергетика есть определенная. Вот, если вы читаете на них маха-мантру, то, конечно, вы вкладываете какую-то энергию определенную туда. Вот, и лучше, во-первых, четки держат в чистом месте. их нельзя как бы грязными руками брать, их нужно защищать, их нельзя на них там сидеть попой или там ногами по ним ходить. То есть это должно быть какие-то другие, чужим людям тоже давать нежелательно, четкие. Можно показать их просто, но давать их нежелательно. Это священный предмет, и относиться к нему нужно соответственно. Не нужно путать. Все подряд не надо читать. Можно читать так, знаете, как говорит абракадабра, 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 так вот мантру такую читать. Нет, на этих четках не нужно читать такую мантру. Вот. И я не думаю, что это будут хорошие последствия от этого. То есть это как бы немножко попахивает оскорбительным отношением к священному предмету. Вот. Если читаете мантры, читайте их, вот эту маха-мантру читайте. Вот. Но вот видите, я вижу здесь вот в этом, то, что с вами произошло, проявление высших сил сверху, заботы о вас. Они вам помогают. Поэтому я не думаю, что стоит это делать. Если хотите какую-то другую мантру, заведите какие-то другие четки, читайте на них. Но я вообще смысла нет, не вижу в том, чтобы читать какую-то другую мантру, отличную от маха-мантры. Все, удачи, спасибо большое.
Спасибо за ответ. Я тоже вспомнила, что слышала от человека, который рассказывал другим людям, которые, в свою очередь, еще не дошли до того, чтобы читать маха-мантру. Этот человек рассказывал о разных мантрах, которые существуют полубогам, Чандре, Сурье, Лакшми, там, Ганеше, кому угодно. И вот говорил как раз, что если вы читаете маха-мантру, то эти четки точно нельзя использовать для других мантр. И есть универсальные четки сандаловые, которая подходит для вот этих для чтения мантр полубогам. Ну а маха-мантра, естественно, на других четках читается. И, как сказал Дмитрий, нет необходимости читать другие мантры. Спасибо большое за ответ. Еще один вопрос, снова от Юли. У меня в квартире живут кот и кошка. Во время чтения мантры они приходят и слушают. Сижу я на полу в полулотосе. Чаще всего они ложатся мне на ноги и спят на ногах, растянувшись и мурлыкая при этом. Это допустимо? Приносит ли им благо такого рода прослушивание?
Без всякого сомнения.
А Юлия приносит?
Харидас Такур говорил, он у нас как бы эксперт, главный эксперт по повторению маха-мантры, это Харидас Такур. Он повторял безумное количество раз мантру в течение дня. И он разбивал на три этапа это. Одну он говорил очень громко, первый этап был очень громко произносил, второй он произносил шепотом, и третью про себя этап. То есть вот три этапа у него было. Вот. Один раз его спросили, зачем ты так кричишь маха-мантру? Он сказал, для того, чтобы каждый мог получить благо от этой мантры. То есть все живые существа, включая микробов, которые летают вокруг вас, вот, муравьев, кошек, и так далее, все получают благо от чтения маха-мантры. Вот маха-мантра, так как Господь является всеблагой, поэтому и маха-мантра является тоже всеблагой. Она оказывает благоприятное влияние на всех буквально. Вот, возможно, кошки каким-то образом чувствуют это. Но я не думаю, что это что-то плохого там есть. Просто другое дело, что я бы не советовал бы, чтобы они на вас прямо лежали, эти кошки. Они могут где-то рядом находиться с вами. Чтобы они сидели с вами, это не очень хорошо. Потому что энергетика кошек, она все-таки как бы сказывается. Немножко некоторый такой идет сдвиг в энергетике. Вот, лучше как-то все-таки в одиночестве это делать. Либо с другими преданными вместе.
А еще вот. Кошки...
Кошки бывает, например, таким... детей бывает на руки берут, на руках читают, на руки детей. Я, например, тоже мантру читал, когда у меня маленький сыночек, когда был совсем, я его на плечах носил с ним, или на руках его носил, так вот, или на плечи сажал его. Он мне на голове спал, на плечах спал у меня, а я ходил мантру читал так. Вот. Ну, так еще более-менее можно. Вот. Ну, с кошками нужно, наверное, все-таки какую-то дистанцию держать небольшую.
Да, еще вот что я хотела добавить, кроме того, что присутствует некоторое осквернение, кошки еще такие существа, которые, ну, очень привлекают к себе внимание, тем более, когда мурлыкают, там как-то ластятся, но тут иногда не до маха-мантры просто, просто отвлекать могут, правильно?
Ну да, 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 ну вот, точнее, и так сложно сосредоточиться, то есть люди, которые маха-мантру читают уже много лет, они прекрасно знают, что очень легко отвлекаться от маха-мантры. То есть внимание очень трудно сосредоточить на чтении мантры. Нужно прикладывать какие-то усилия определенные. Потому что приходят и мысли в голову разные, и звуки отвлекают, и какие-то, может быть, мы сейчас что-нибудь рассматривать, какие-нибудь обои рассматривать, какие-то рисунки на обоях, например, там, или же какое-нибудь пятно на потолке. Ну, что угодно можно смотреть. То есть мы начинаем, чувства начинают искать сразу же, они мечутся, ищут, за что бы зацепиться. Вот. И как только вы зацепились за что-нибудь, например, за пятно на потолке, вы начинаете смотреть, на что похоже пятно. Да, вот оно похоже на дельфинчика. И вот дельфинчик плывет, там, было бы неплохо на море съездить бы, купаться, там, лето провести хорошо, на море было бы. Вот. А для этого надо денег заработать. Вот. Поэтому нужно поработать в две смены, может быть. Мужу просить надо, чтобы зарабатывал. Надо отложить какие-то деньги, может быть, еще, чтобы не покупать. Вот. Куда поедем, ты думаешь, куда поедем? Ну, надо наехать, может быть, в Крым поехать, а может быть, в Сочи лучше съездить. Или там, где мы были, отдыхать. Вот. Начинаешь и думать, пошло и поехало, и все, и ты уже далек от махамантры. Вот. Где-то так происходит.
Да, действительно. Есть у нас еще вопрос от Анны. Мы от махамантры переходим к воле Бога. Скажите, пожалуйста, как понять ее волю Бога? Как осознать, что то, что посылает нам Господь, это как раз то, что нам нужно? Например, как в молитве матери Терезы: просишь любви, а Господь посылает того, кто нуждается в любви. Интуитивно чувствую, что все приносит благо, но разумом понять сложно.
Ну да, это поэтому нужно развивать свой разум. Об этом говорят веды, об этом говорит Бхагавад-гита, что я даю человеку разум для того, чтобы он мог прийти ко мне. То есть Господь сам утверждает, что разум необходим на духовном пути. Понять сложно, но нужно просто как аксиому это взять, принять на себя. Что все, что с нами происходит, это все как бы воля Божья. Другое дело, нужно также понять, и какой вывод мы должны сделать из этого, из всего. Потому что иногда, например, появляется какой-то человек, он очень похож на нас, у нас с ним одинаковые интересы, даже, может быть, родинки на одних и тех же местах у нас с ним. И кажется, что вроде бы, да, вот мы созданы друг для друга, мы должны всю жизнь прожить вместе. Есть какая-то любовь у нас, возникло какое-то чувство между нами сильное. Вот. Но потом как-то почему-то люди все равно расстаются. Оказывается, что не так все было интересно, и оказывается, не воля Божья была, а что-то еще было. Какое-то было просто вожделение наше. Мы просто подтягиваем факты для того, чтобы получить желаемое. Оправдываем все это. Вот. Нужно правильные выводы делать. Научиться правильные выводы делать. Как я, например, если у меня есть какие-то способы самого, как определять волю Божью. Например, если я попытался несколько раз что-то сделать, у меня не получается, я тогда откладываю это дело на потом. Вот, значит, время не пришло еще. Время не пришло. Но если у тебя настойчиво что происходит, настойчиво одно и то же происходит, значит, надо это делать. Например, даже доходит до того, что если я несколько раз вспомнил человека, например, два или три раза вспомнил какого-то человека, я ему звоню. Обычно так. То есть я стараюсь так, значит, понимаю, что нужно позвонить этому человеку. Вот это очень хороший способ такой. Если, например, вы опаздываете на встречу какую-то, едете на машине, пробки кругом, это значит, вы нормально успеваете. А если у вас кругом зеленый горит свет, значит, вы действительно опаздываете. Я так это определяю. Значит, нужно поторопиться действительно. Потому что часто бывает, мы опаздываем куда-то и спешим, едем, пробки ругаем, нарушаем правила, а потом оказывается, что человек задержался на полчаса. Тоже. Вот. Поэтому не нужно торопиться. Если чувствуешь, что пробки не пускают машину вперед проехать, значит, надо ехать с такой скоростью, какая вам нужна. То есть, какой получается скоростью ехать. Вот. А если везде зеленый горит, постоянно пропускают вас везде, то есть, все как гладко идет, значит, вы уже опаздываете, значит, вам нужно поторопиться. То есть, не прикладывайте лишних усилий. Чрезмерных усилий надо избегать в своей жизни. То есть вы приложили раз, усилие не получилось, другой раз приложили, не получилось, третий раз не получилось опять. Значит, что надо сделать? Надо отложить это дело. Просто, может, время не пришло. Может, идея хорошая, но время не пришло этой идее. Любая идея должна вызреть. Всему свой срок. Каждому растению тоже свой срок. Понимаете, женщина тоже 9 месяцев беременная ходит. Не может раньше родить, ни позже, ни раньше. Примерно 9 месяцев, 40, точнее, там, 40 дней, да, идет.
40 недель.
40 недель, да, извините, 40 недель. 40 недель вот должна женщина отходить с детьми. Поэтому всему свой срок. Раньше не бывает. Вот, не надо торопиться. А если все гладко идет, значит, надо поторопиться, наоборот, может быть, имеет смысл. Но на самом деле, когда вот все гладко складывается, нам не хватает решительности, и мы тормозить начинаем. А когда у нас идет как бы торможение какое-то идет, мы начинаем напрягаться, прикладывать чрезмерные усилия, устаем от этого, разочаровываемся, впадаем в депрессию после этого. То есть, видите, неправильный подход. И в том, в другом случае неправильный подход. Поэтому нужно какую-то золотую середину найти для себя. Вот я примерно так определяю. Примерно 3 события должно произойти. Примерно 3.
Угу. Спасибо большое. Переходим мы к следующему вопросу. Лена написала. «Моему сыну год, и он еще не разговаривает. Я переживаю из-за этого. Вообще нахожусь в суете из-за желания развивать ребенка. Я как в тисках». Как научиться наслаждаться материнством и как научиться верить в своего малыша?
Ну, это, видите, к тому же самому, то, что я только что говорил. Всему свой срок. Понимаете, одно растение быстро растет, другое медленно. Просто, может быть, возможно, ваш ребенок помедленнее немножко развивается в данном случае. Знаете, как в анекдоте, может быть, ему нечего сказать вам пока еще. Вот. В этом ничего страшного нету. Есть определенные, у кого-то быстрее немножко разговаривать начинает, кто-то медленнее разговаривать начинает. Но ничего страшного в этом нет абсолютно. Если он в 2 года у вас не будет разговаривать, то тогда можно к врачу уже обратиться, посмотреть, что, почему он не разговаривает. В чем причина? Может быть, 3 года, например, там. Это странно уже, возникают какие-то подозрения. А развивать его нужно как? Развивается ребенок только одним способом, через любовь. Вы его любите, вы его проявляете заботу, всегда вы в хорошем настроении, гладите его, жалеете его, если он плачет. Держите на ручках, прижимаете к сердцу. Вот так ребенок развивается. Потому что в этом возрасте главное, чтобы он получил защиту. То есть первый год эта защита идет от страхов разных. Потому что он еще пока не самостоятельная личность, он не может толком не управлять своим телом, не своими чувствами. Поэтому он живет в постоянном страхе, ребенок. Первый год он живет в постоянном страхе. Второй год он уходит от страха, появляется у него интерес к чувственным каким-то удовольствиям. Значит, изучать мир этот, смотрит на него. То есть в чувствах своих получает защиту от страха человека до какой-то степени. Вот. Но при этом все равно, сами понимаете, там возникает и боль, может быть, возникнуть. Ребенок может плакать. Пока не нужно ему высшую математику давать. Рано еще. Вот. С ним надо разговаривать. Очень хорошо развивает ребенка, когда вы с ним разговариваете. Что-то рассказываете ему. Часто родители думают, ну он же ничего не понимает. Какая разница? Может быть, что там год, например, он еще ничего не понимает. Нет, все нормально, рассказывайте, разговаривайте. Чем больше будете с ним разговаривать, общаться, книжки ему читать. Даже самым маленьким надо книжки читать. Если вам трудно, например, разговаривать, какие-то истории рассказывать, то читайте книжки, например. У меня сын, например, ко мне подходит и очень любит такие, знаете, спрашивает мне истории, чтобы я рассказывал. И подходит и говорит мне, расскажи мне историю про салфетку и про вилку, например. Ну, то, что он увидел, то расскажи мне историю, да. И вот мне приходится выдумывать историю про салфетку и вилку.
Развивает ваше мышление творческое.
Да, он меня очень развивает. Потому что он привык, что ему что-то рассказывают постоянно. И он очень внимательно слушает все время. Вот то, что мне вот нравится в нем, то, что он внимательно слушает историю. Ему очень нравится историю слушать. Это как раз результат того, что мы с детства ему что-то рассказывали. Мы постоянно что-то рассказывали, читали книжки ему. И даже когда он был совсем маленький, даже у мамы в животе он был, он все время слушал какие-то лекции. На лекциях вырос у нас. То есть он слушал, либо лекции слушал. То есть постоянно какая-то была, какой-то был пересказ чего-то.
Наушники прикладывали же к животу, по-моему,
да, рассказывали. Да, наушники прикладывали к животу, понимаете, что он тоже там слушал. Поэтому все время, вот надо любить просто ребенка, жалеть его, защищать и что-то рассказывать ему. Вот, в принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы он хорошо у вас развивался, ребенок. Это вполне достаточно.
Хорошо, спасибо большое за ответ. И еще эта же Елена спрашивает, а как правильно провести первый день рождения сына? Интересно, ведические, может быть, традиции?
Проявите творчество какое-то, да. Какое творчество проявите. Это, ну, друзей, я не думаю, что как-то друзей надо приглашать. Первый год это нужно как раз, чтобы, может быть, родственники собрались, чтобы его именно даже... Может быть, застолье его не особо интересует. И даже, может, подарки его не особо интересуют. Его интересует больше отношение к нему, как к нему относятся. Он должен чувствовать, что он важен. Понимаете, ребенок. Вот, знаете, дети в какой-то момент задают вопросы, такие каверзные вопросы родителям задают. Типа, откуда я взялся? Вот. И родители, испорченные жизнью своей, вот, пошлой жизнью испорченные, начинают думать там, бог знает что там, откуда он взялся, начинают придумывать там, кто-то скрывает, кто-то наоборот начинает думать, надо говорить всю правду, как он проявился. Но на самом деле вопрос у него заключается не в том, что откуда он взялся, а он хочет ребенок понять причину своего появления здесь. А в чем причина появления ребенка в этом мире? Видите, какой вопрос? А вопрос в том, ответ заключается в том, что это любовь. Родители его. То есть причина, почему он появился на этом свете, это ваша любовь. К тому, что вы хотели, чтобы он появился. Вот в чем причина. И если вы скажете ему, ты появился, ты родился потому, что мы очень хотели тебя и любим тебя сильно. Вот это, в принципе, достаточно будет. Потому что для него это ребенка, для ребенка это главное. Понять, что меня любят, что есть причина, за что меня любить, что меня принимают такого, какое я есть. Что я окружен любящими людьми вокруг себя. Вот первый год, я думаю, что это очень важный был момент, чтобы все его любят, все собрались вместе, чтобы его любить. Понимаете? Вот как вы это покажете, продемонстрируете? Это уже на ваше усмотрение. Конечно, родственников нужно докормить будет, может быть. Но это родственникам нужно больше, чем ребенку. Ребенку, дайте, просто ему нужно как создать условия для того, чтобы он почувствовал, что он важен, что его любят. Вот и все.
Спасибо. Замечательно. Большое. Есть у нас вопрос от Татьяны. Подскажите, пожалуйста, как себя вести, если у мужа время от времени начинается звездная болезнь? Он, слава богу, очень хорошо и быстро идет по карьерной лестнице. Довольно высокий руководитель на предприятии. Но иногда его заносит, и он с возмущением отказывается делать простые обычные дела. Мол, не царское это дело. Недавно с руганью отказался привести сына в школу воду для кулера, а другие родители это делают, сказав, а если бы я был генеральным директором, меня бы тоже просили? Понимаю, что не очень вовремя попросила, что он решает судьбы многих людей, многомиллионные контракты, ну а как же семья, ребенок? У него как будто бы нет отца, у ребенка. И дома нам достается, нервы на нас срывает. Недостаточная моя квалификация как жены, может быть? Вот такие вопросы от Татьяны.
Да, хороший вопрос. Я тоже прошел этот путь звездной болезни. Когда у меня была фирма своя собственная появилась, появились деньги какие-то, влияние. Вот, я тоже начал так заносчиво себя вести. Ну, во-первых, первая причина в том, что тяжело перестраиваться. Мужчинам вообще тяжело перестраиваться с работы на домашний лад. Второй момент заключается в том, что человеку очень, очень тяжело разные роли исполнять. Но их придется исполнять, потому что дома он супруг, то есть муж, он отец. На дороге он пассажир обычный. Если он в аварию какую-то попадет там, или что-то там нарушит движение, правила движения, то его также будут останавливать, также будут его штрафовать полиция. Понимаете? То есть нужно понимать, какую-то роль выполняешь в данную минуту. Если он с завода пришел, то есть он с завода приходит, но на самом деле он как бы на заводе остается опять еще. как ведет себя, как генеральный директор или какой-то директор ведет себя. Очень тяжело перестраиваться. Тем более, это очень комфортно быть большим руководителем. То есть, как бы ему нравится очень быть руководителем, и поэтому он таким образом ведет себя. Но это жизнь его укротит, я думаю. Меня укротила жизнь, во всяком случае. Вот, женщина, жена обычно указывает, должна указывать на вот эти вот заскоки мужа. Я, например, очень был недоволен, когда меня жена критиковала, и мне не нравилось то, что она говорила про меня, что я стал заносчивым. Вот. Но я думал об этом все равно. Я все равно думал об этом. Она мне говорила, я тяжело исправлялся, но я думал об этом. Потому что, когда вы говорите, человек, может быть, не исправляется, но он все равно помнит то, что вы ему об этом говорили, и в какой-то момент, когда наступает, набирается критическая масса, все это всплывает сразу же, и получается положительный результат от этого. Поэтому вы говорите, дома ты здесь не генеральный директор, ты здесь просто отец, а в школе ты просто тоже отец одного из учеников, ни больше, ни меньше, ты здесь не генеральный директор. Было бы странно, если бы ты бы кулер воду носил бы на своем заводе. Это было бы странно, действительно. Потому что для школы, в школе носить воду, это совершенно нормально. Вот. И было бы странно, если бы ты своего сына вызывал бы в кабинет к себе. С докладом. Но на работе ты не можешь катать на плечах своих сотрудников. Это тоже странно. То есть всему свое место. Всему свое время. Поэтому, конечно, нужно просто объяснять ему об эти вещи. Скажи, ты выглядишь смешно просто. Вы ему скажите не то, что там, что плохо это, или это раздражает вас. Скажи, ты выглядишь смешно просто. Я, как твоя жена, не могу тебе об этом не сказать. То есть, обязанность жены тоже немножко не могу укрощать такие вот вещи в своем муже. Угу. Сразу, может быть, не получится, но впоследствии... Вот. И говорите, потому что мужчина очень зависит от отношения женщины. Вот всегда ему, мужчине внутри хочется соответствовать ожиданиям женщины. Поэтому ваше могущество нельзя переоценить. То есть вы можете поменять ситуацию таким образом, просто говоря ему об этом. Подберите правильные слова, подбирайте правильные слова, интонации, какие-то выражения, примеры какие-то приводите. Смотрите сами внимательно, что больше действует, что меньше действует. И напоминайте вам об этом. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Еще один вопрос, я думаю, он станет заключительным в этом эфире. Пишет нам Наталья. Сейчас семейные ведические знания распространяются среди женщин достаточно широко, но основное, что мы слышим, это взаимоотношения мужчины и женщины, будучи в официальном браке. Это правильные женские обязанности, служение мужу, смирение, послушание, женские аскезы, красота, чистота, уход за собой, приготовление пищи и так далее. Мне 21 год, и у меня есть молодой человек, с которым мы 1.5 года вместе. Его намерения ко мне исключительно серьезны. Мы живем раздельно, но видимся очень часто. Я его угощаю, стараюсь для него во многом. Но вопрос заключается в том, насколько отношение служения мужу можно и нужно переносить на отношения между парнем и девушкой, которые пока не состоят в браке. Правильно ли его ограничивать в угощении? Правильно ли держать на дистанции?
Если были близкие отношения, то это муж и жена уже. Если близких отношений не было, значит, в этом случае вы парень и девушка. В этом случае, конечно, уже дистанция обязательно. То есть в этом разница между парнем и девушкой, мужем и женой. Разница только в дистанции. Больше ни в чем разницы нету. Понимаете? Все остальное формальностью является. Вот, то есть дистанция. На самом деле существует, чтобы было в обществе был порядок и гармония, существует три вещи, которые нужно просто выполнять и знать, как это делать. Это отношения между старшими и младшими равными. Все. И если вы все выполняют и все знают, как это делать, то в обществе наступит гармония и порядок сразу же. То же самое, что и в отношениях между мужчиной и женщиной. Потому что отношения мужчины и женщины – это краеугольный камень всего мироустройства. Все от этого исходит. Между мужчиной и отношения между мужчиной и женщиной. Вот. Мужчина – это масло, женщина – это огонь. Когда подносишь огонь, масло неминуемо плавится и течет. Что бы тут мы ни делали бы другое. То есть всегда это будет так происходить. Поэтому нужно быть очень корректным. Вот есть понятие такое уважение. Уважение заключается женщины в том, чтобы слишком близко не подходить к маслу, чтобы оно не потекло. Уважение масла к огню тоже не подходить слишком близко. Понимаете? То есть нужна дистанция обязательно между мужчиной и женщиной. Обязательно нужна дистанция. И с развитием отношений между вами эта дистанция потихоньку будет сокращаться. Но такого момента, когда дистанция вообще не останется между вами, такого момента никогда не настанет. Всегда есть дистанция. Даже между мужем и женой есть дистанция. Она коротенькая, но она есть. Поэтому это правильное отношение. И невеста, она немножко по-другому себя ведет с женихом, чем, допустим, муж и жена. Что касается женщины, это означает степень того, когда она нагружает своими проблемами мужчину. То есть на первом этапе знакомства женщина вообще не нагружает мужчину. Потом она начинает его потихоньку нагружать, смотреть, как он реагирует в той или иной ситуации, какие он дает советы. Потом все больше и больше. А потом уже, когда замуж выходит, он уже решает ее проблемы все. То есть она проверила мужчину. Да, мужчина способен, мой мужчина способен решать мои проблемы. Это означает, что она может за него замуж выходить. То есть этот мужчина решает ее проблемы умственные. Потому что проблемы у женщины в основном от ума идут. То есть эта дистанция потихоньку сокращается. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Как я сказала, этот вопрос стал заключительным в этом эфире. Большое спасибо, Дмитрий, и поправляйтесь, пишет Татьяна. Благодарю вас, пишет Лена, и благодарю за ваш труд. Мои поклоны, пишет Марина из Киева. Наверное, все остальные, те, кто не написал, также вас благодарят и с радостью будут ожидать следующего эфира. Спасибо, Дмитрий.
Большое спасибо вам за ваше терпение. Я, представляете, я сегодня именно заболел.
Так.
Вчера я себя нормально еще чувствовал.
Так бывает.
Теперь заболел, как неудачно, прямо на эфир. Вот. Ну, большое спасибо вам за ваше терпение. Вот.
Спасибо, что вы вышли в эфир в таком
состоянии. До свидания, хорошего дня и настроения.
Спасибо. До скорой встречи, я думаю, на следующей неделе, если еще ничего не помешает.
Хорошо, спасибо. Буду рад.
До свидания.
До свидания.